Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов, а это программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Категорически, Павел.
Давно не виделись. Рад снова видеть вас.
Симметрично.
Да. Хотел наш сегодняшний разговор начать с трагической новости. Сегодня 10 лет Одесской Хатыни в трагедии, когда в Доме профсоюзов неонацисты украинские заживо сожгли людей, которые протестовали против результатов Майдана. Те, кто пытался выпрыгнуть из окон Дома профсоюзов, расстреливали просто в упор. 48 убитых человек. Ну и, естественно, никакого расследования и ни одного наказанного за это преступление. 10 лет прошло, и ничего не меняется в Одессе, и традиционно в этот день неонацисты проводят свои шествия в память, по их мнению, этой даты. Как вы можете оценить вот эти трагедию этой 10-летней давности, и можем ли мы надеяться, что виновные будут когда-нибудь наказаны?
Ну, перво-наперво, это хорошо продуманные и грамотно организованные действия. Это никакая не случайность, это не спонтанные действия каких-то там дурачков-болельщиков, идиотов, которым в этой жизни больше нечем заняться, кроме как ходить на стадион и орать там, и бить друг друга. Нет, это все запланировано, все организовано, все, так сказать, приведено в действие. Почему следствие не показало никаких результатов? Ну, как тут? Главная задача следствия – не выйти на самих себя. Ну, вот, и не выходили. Нет, никто ни в чем не виноват. То есть, бывают такие формулировки, знаете, когда говорят, что там погибли 48 человек. Нет, это неправильное слово. Там убили 48 человек. Там были убийцы и организаторы массового убийства. Этих людей убили, не погибли. Нет, так не надо говорить. А что они там могут расследовать-то, собственно говоря? То есть, для чего это было надо, в моем понимании? Это акция устрашения. То есть, город Одесса, это, наверное, ну... Даже не наверное, а без всяких там попыток. Это русский город, где живут русские, где говорят по-русски и хотят говорить по-русски. Ну, так вот, чтобы сломить волю к сопротивлению, а мы вас будем убивать вот так. Вот просто самым жестоким образом. Смерть от огня, я не знаю, что в этой жизни бывает страшнее. Вот посмотрите, что с вами будет, если вы продолжите говорить о своей русскости. То есть, это убийство на этнической почве. Неважно, были ли там люди, которые считали себя украинцами. Это тоже так, настолько размазанное понятие. Ты про национальность, про гражданство, про место проживания. Ты про что вообще? Кто такой украинец? Ну, вот эти люди не хотели жить при майданной власти, не хотели после государственного переворота поддерживать то, что произошло. Но, с моей точки зрения, здесь с нацистами-то все понятно. Это безжалостные, жестокие твари. С этими все понятно. Интересно, для меня все время было другое. А что сказала цивилизованная Европа? Вот. А что вы сказали? Вот убили 48 человек. И, а что такого? Ну, они ж русские были, вас всех убивать надо. Это вот лично с моей точки зрения, это и нам был сигнал. Раз ты русский, значит, тебя надо убить. Показательно была реакция нашей этой самопровозглашенной интеллигенции. Ну, а что такого? Это другое государство, они сами разберутся. Разберутся в чем? Расскажите. В прошлый раз точно так же разбирались с евреями. У кого там достаточно мозгов, сообразительности, вдруг интернет есть. Скачайте небезызвестное произведение «Mein Kampf», по-русски «Моя борьба» Адольфа Гитлера, и почитайте. Там просто и понятно написано, что во всех бедах Германии виноваты евреи. Есть решение. И всех надо убить. И тогда Германия заживет вот так, как ей положено. Что ж вы там-то не говорили, что это чужое государство, они сами разберутся. Ну вот разобрались, вот вам показатель. Вот Украина, духовные и идейники, идейные наследники немецкого нацизма. Ровно то же самое. То есть вы... Ой, ну что это такое? Тут речь про миллионы, а здесь вот десятки человек, да? Вы про своих дедушек, которых там в 20-х годах прошлого века раскулачили совершенно справедливо, что характерно. Вы там воете 100 лет спустя, мой дедушка пострадал. А вот это вот вас не касается, а значит, не считается. Ну, омерзительно все это, абсолютно омерзительно, что реакция этой псевдоцивилизованной Европы, что реакция этой нашей псевдоинтеллигенции исключительно мерзко. Тем, кто погиб, вечная память. А всем этим сволочам, будьте вы прокляты, твари, всех вас все равно найдут, и все вы все равно за это ответите. Такое мое мнение.
Ну, не знаю, случайно или намеренно, но сегодня наши войска нанесли удары по Одессе, по складу новой почты. Пожар не могли потушить практически всю ночь, и горело там так, что дым стелился по всему городу, и одесситам сказали законопатить окна, но показательно, на мой взгляд, тот момент, что опять украинские власти используют гражданский объект, да, то есть формально склад почтовый для хранения, мы так понимаем, там не марки горели, да, и не книги, а горели... И взрывались боеприпасы, которые, скорее всего, были поставлены с Запада. То есть вот мы уже видели, как машины скорой помощи используются для
Да,
перевозки.
да, да. Только хотел сказать, что
Да.
Кто такой украинский нацист? В первую очередь, это гнусная, беспринципная тварь, которая считает большой военной хитростью, например, использование автомобилей скорой помощи. Сейчас мы сюда набьемся с оружием, там, с боеприпасами, а русские же тупые, они же не будут стрелять по скорой помощи, а мы такие хитрые. Мы такие сообразительные, посмотрите, и не только скорая помощь, мы вот боеприпасы будем прятать в зданиях, мы все штабы свои эти, командные пункты расположим под госпиталями, они же не будут бить пораненным и больным, а мы такие хитрые, а мы такие умные. Но тут, вот глядя на это, там же действительно горело мое почтение, ну, перво-наперво. Глубочайшее уважение отечественной разведке, которая на местах все это пасет, видит, докладывает и по, так сказать, вот этим вот местам хранения, местам концентрации личного состава наносятся очень удачные удары с известным результатом. Все могут, я не знаю, там у меня на канале фотки есть, как там это горит, там натуральный апокалипсис вообще. Дым до неба. Ну, а нацистские твари, ну, давайте, да, будете иметь дело вот с этим. Никто из вас никуда не спрячется, никто не уйдет. И вся ваша брехня про то, что поветряные силы, это у них ПВО, поветряные, сбили все ракеты. Ну, вот, вот так вот и вы их сбили. Хорошо получилось, молодцы. Полгорода сожгли, хорошо получилось, молодцы.
Бригада неонацистов, которая 67-я бригада, которая была сформирована из запрещенного правого сектора, и которая под Часовым Яром просто дезертировала, против нее начали какое-то дело, но вот показательно заявление украинского офицера для Associated Press о том, что мы потеряли всех командиров отделений, взводов, рот и сержантов, потеряли весь костяк бригады. Ну, то есть, не знаю, против кого там, что сейчас украинские власти пытаются возбудить. То есть, реально, просто эту бригаду там перемололи. И то, что они остатки бежали, это можно было понять. Но вот, опять-таки, вот эти все мясные штурмы ничему не учат украинские власти, и подработина, над которым уже подняли российский флаг, это вот было то же самое, то есть это был такой показательный кусок контрнаступа прошлого года, но вот и от него уже ничего не осталось. Как считаете, Дмитрий Юрьевич, продолжат они дальше свои вот эти вот мясные штурмы?
Ну, какие-то, честно говоря, я такого не слышал, звучит Как-то странно. То есть, если потеряли командиров отделений, взводов, рот, то это мне в первую очередь напоминает англо-бурскую войну. Когда в Южную Африку прибыли англичане, все такие красивые, красный пиджак, белые рейтузы на офицерах, они такие, там шлемы, все у них очень красивое. А буры – это голландские поселенцы, люди небогатые, а патроны дорогие. А если ты небогатый и патроны дорогие, то надо стрелять очень метко, не тратить патроны понапрасну. Они действительно очень метко стреляли. В первую очередь убивали командиров, вот этих самых командиров отделений, взводов, рот, батальонов. Ну, потому что они в красных пиджаках, в белых рейтузах, сложно промазать. И англичане были вынуждены всех переодеть форму цвета хаки, где командир не отличался от солдата, и, соответственно, выбирать было гораздо сложнее. Что можно сказать о ситуации на Украине? Это я предполагаю, на месте не присутствовал, высказываю только свои предположения. С одной стороны, эти командиры, по всей видимости, поднимают бойцов в атаку, и поэтому их валят в таких промышленных масштабах. С другой стороны, а в чем смысл-то ваших атак? Вот вы в прошлом году там атаковали, атаковали, а результата никакого. В этом году они уже ничего не атакуют. В общем-то, там не идет речь про эти мясные штурмы. Там все совсем по-другому. Их сначала долбит авиация, артиллерия, а потом идут наши штурмовые отряды. И, ну, я так думаю, что это первое, благодаря дронам. Второе, благодаря достаточному количеству снайперского оружия. Вот вы обезглавленные, вот вы без командиров. И то, что они побегут, это, ну, достаточно посмотреть. Ну, каждый день в телеге публикуют карты, как наступление наше проходит. Там местами очень странно выглядит, когда такая тоненькая палочка наша наступает, а наверху такая шарик, шляпка. Это о чем говорит? Это говорит о том, что с боков, с флангов никто по нашим не бьет. Нельзя так делать вот при нормальном этом наступление, оно такое прямоугольное должно быть, не, без всяких этих шариков и шляпок. А значит, никто не бьет с флангов. А значит, там тупо нет личного состава. А почему нет личного состава? А потому что он уходит, отступает панически, бросая все, отступает. Отдельные, естественно, изо всех сил цепляются, оказывают ожесточенное сопротивление. Ну, не помогает никак вообще. То, что какие-то подразделения просто тупо оставляют позиции и уходят. А это же, вы же еще вчера рассказывали, что ваш этот правый сектор, этот запрещенный в Российской Федерации, или ваш там какой-то Азов, это какие-то мегаформирования, где суперподготовленные бойцы. Все такие вооруженные, все такие тактикульные, там вот прицелы, шмотки, шлемы там не передать. Ну и как это на поле боя проявляется? Тем, что вы не исполняете прямые приказы командования. Ну, тут чисто для справки, в армии не солдат решает, куда он пойдет и куда он не пойдет. Армия, она работает по-другому. Там есть приказ, который надо выполнять. Как в советском фильме. Ну, парни, сегодня придется умереть. И с осознанием, так сказать, люди шли на верную смерть. А здесь, как там ваши герои-то эти поживают? Убегают с позиций. А от кого они убегают? Это вот от этой российской армии, у которой ничего нет, и ракет осталось на 2-3 дня. Чего вы бежите-то, если ничего нет? Как же так? А какова численность ваших войск, которые противостоят российской армии? Неужели больше, чем в российской армии? А кто вас вооружает? Ой, неужели блок НАТО, самый могучий военный блок на планете Земля? И вдруг какая-то беготня. Но, как говорил известный персонаж Леня Голубков, Мария Сергеевна, это только начало. Вот эти вот грибки наступления, скоро они в такие грибы разрастутся, что я даже не знаю. Соболезновать этим тварям не буду. Что вы хотели, скакали, когда скакали на своем Майдане, то вы и получили.
Ну, воевать действительно некому, если уже начали вылавливать врачей. То есть во Львове задержали по дороге на работу двух врачей-радиологов, из-за чего больные раком дети не смогли пройти нужное им облучение. Ну и с границы просто выдергивают из фур водителей, дальнобойщиков и военкоматы. А за фуры стоят и ждут, пока кто-нибудь из смелых сменщиков их приедет, заберет. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, сколько еще народу будет бежать от этой мобилизации? Удастся ли им убежать? Вот я сегодня посмотрел, что только через одну рекрутису, которая связывает Украину с Румынией, было за недавнее время выловлено 25 трупов мужчин, которые пытались убежать.
Ну, выглядит как-то странно. То есть это какие-то, с моей точки зрения, странные точечные изъятия, кого-то хватать на улице. Я не совсем понимаю, зачем это. У нас когда-то в 90-е годы было нечто подобное, когда функции контролеров в общественном транспорте передали, мягко говоря, как бы бандитами не назвать, но, наверное, это были они. И эти граждане, Зайцев, принялись там душить, избивать. Денег нет. О, я смотрю, у тебя курица там в кошелке. Давай сюда курицу. О, с собой денег нет. Пошли к тебе домой. Я смогу, пришли домой. О, я смотрю, видик у тебя. Давай вынесем. Ну, закончилось это все тем, что у нас на Лиговском проспекте, как раз где я живу, там этих контролеров один гражданин достал нож и зарезал. То есть убил. Одного убил, часть порезал. После чего все это прекратилось. Ну, вот эта вот сдача функций каким-то непонятным государственных функций, каким-то непонятным персонажам, это частные лавочки, все эти ТЦК, которые ловят людей. Ну, они, наверное, на этом зарабатывают, я так понимаю. Если бы я, к примеру, ловил людей, я бы ходил по предприятиям, где граждане Украины работают. Они не могут жить без денег, они каждый день ходят на работу. Вот там их и надо ловить. Какие сложности-то? Вот при советской власти тоже, кстати, нормально было, когда меня там на всякие сборы забирали. Ну, работаю я на своем токарном станке, мне звонят из отдела кадров: Дмитрий, зайди. Я прихожу, там сидят представители военкомата, тебе повестку с красной полосой, что ты условно там 10 утра, а ты к 12 должен явиться на призывной пункт с рюкзаком. Кружка, ложка, мыльная, рыльная, смена нижнего белья и все такое. Иди, распишись сразу, там за уклонение уголовный срок, тут же без разговоров. И иди, вот это правильно. Ну, потому что мало ли что у тебя там в башке, ты, может, на рыбалку хотел поехать, а тебя на какие-то сборы дурацкие. Так это сборы. А тут война. А почему вы их оттуда не вынимаете? Мне в голову приходит только одно. Что вот эти, у кого работает личный состав на предприятиях, они платят какие-то взятки в военкоматы, поэтому на предприятия не ходят. А давай теперь ловить всех подряд. Кого ловить? Зачем? Это если надо призвать условно там 300 тысяч человек, вы твердо уверены, что их вот так вот на самокатах там где-то можно наловить? Чушь какая-то. Ну, то есть, с моей точки зрения, при том, что объявляет тамошнее правительство, какие мероприятия, давайте призовем вот столько, ну это чушь какая-то, это так вопросы мобилизационные не решаются вообще. Выглядит все это безобразно, работает наоборот во вред, потому что все украинские граждане, женщины, там вой, визг каждый раз, какие-то драки безобразные, затаскивание за голову, за ноги. И что, вы хотите сказать, что эти люди хотят служить в украинской армии? Я как-то очень сильно сомневаюсь. В начале мероприятия в Европу убежало 10 миллионов человек или 11, я уж точно не помню, миллионов. Из них треть – это мужики призывного возраста. Было очень интересно смотреть, что они там придумают. Потому что, например, немцы не могут их выдать назад. Они – это беженцы, которые убежали из страны, в которую идут боевые действия. И немцы не могут отдать их обратно по своим немецким законам. Ничего, подумали с европейскими юристами. Сейчас мы вам вообще все тут отрежем. Гражданам Украины ничего не продлим, и вы давайте взад, ну, в какой-нибудь там, наверное, Литве, Эстонии, их там сетями ловить начнут для того, чтобы на Украину выдать, идите воевать. А наиболее разумные, я так предполагаю, побегут из Европы куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, например, миллионами, опять-таки. Ну, посмотрим, что будет. Выглядит, повторюсь, все это безобразно. А самое главное, никаких вопросов с мобилизацией, вот эти вот выдергивания водителей из грузовиков, никаких вопросов это не решает и не решит. Вот.
Ну вот вы вспомнили про Европу, и здесь поляки заговорили о том, что скоро-скоро там Киев и Брюссель подпишут соглашение о передаче мужчин призывного возраста,
Обязательно,
возврате
обязательно, да.
на Украину, да. Но поляки уже там в лице главы МИДа сказали о том, что здесь украинцам надо будет проявлять инициативу, потому что для Варшавы это этически неоднозначный вопрос, да. То есть если у немцев четко нельзя, то поляки, скорее всего, и будут передавать, но из серии как-то будут этически и морально, наверное, страдать. Но вот литовцы более
Тоже
прагматичны.
будут страдать, но отдадут, да?
Да, но отдадут, но там тоже они прагматичны, литовцы.
Утирая слезы.
Политиков, да, сказал, что ребята, как бы, а вот эти-то рванут-то сразу в Россию, эти-то не будут воевать за Украину, эти сразу как бы сложат оружие и при первой возможности ломанут. Так что имейте в виду, как бы, имеет ли смысл? Как вы думаете, Дмитрий Юрьевич?
Ну, в Россию-то, ну, там тяжело. То есть там ситуация-то отлажена, то есть, а специалисты из Соединенных Штатов Америки имеют очень большой опыт работы в Южной Америке, где они подавляли и подавляют любое инакомыслие. С этой целью они давным-давно натренировались в создании эскадронов смерти, которые без суда и следствия убивают всех, кто, так сказать, лишний или ведет себя неправильно. Всю эту практику специалисты из ЦРУ приволокли на территорию Украины. И выглядит это, ну, если ты хочешь убежать, так сказать, перебежать на сторону русских, ну, для начала тебя будут пытаться изо всех сил убить свои же, безо всяких разговоров, просто убить. А поскольку, если это учащается, надо как-то по-другому решать. Ну, значит, будут убивать членов ваших семей. Если у вас кто-то остался на территории Украины, мама, папа, жена, дети, убивать будут их. Если ты не хочешь, чтобы убили твоих родных, ну, давай, неси службу честно, так сказать. И люди, я Павел, я уж там, не знаю, 10 лет я всем им талдычил. Бросайте все и бегите оттуда без оглядки. Причем бежать в Европу не надо. Это ваш вот этот вот, как хохлядская, так сказать, смекалка, сообразительность в Европе теплее и прочее. Нет. Бежать надо было в Россию. Россия вас воевать не поволочет ни при каких раскладах. Только если сами не захотите. Нет, не поволочет, а вот оттуда вас все равно выудят и заставят воевать, заставят, пугая вас убийством ваших родных и близких. Их, с одной стороны, жалко, с другой стороны, вот никак не жалко вообще. Вы идиоты. Вы сами себе это напрыгали, вы сами себе этого хотели в Европу? Ну, вот вам ваша Европа. Хотели счастья какого-то там непонятного, ну вот оно, ваше счастье быть закопанным на ближайшем кладбище. И это еще если повезет, потому что от прилета российской бомбы хотя бы в 500 кило от вас там не останется ничего для захоронения. Вот как-то так.
Вновь назначенная глава МИД Латвии Байба Браже рассказала, что ВСУ имеет право наносить удары по территории России, что ряд стран, которые передали натовское оружие Украине, передали уже и разрешение на такого рода удары в глубину России. И самое главное, это международное право позволяет. Вот опять идут какие-то ссылки на какое-то международное право, это на право или это на, вот как там они любят говорить, да, то есть на правила основанные, точнее, законы основаны на правилах или что-то в
Да,
этом.
которых никто не видел.
Да.
Ну, ситуация двоякая. То есть, с одной стороны, ну, многие не в курсе. Они, этот Объединенный Запад, например, они не считают присоединенный Крым российской территорией. То есть по Крыму лупить можно совершенно спокойно. Далее, вот это, наверное, все знают. Донецкая, Луганская, Херсонская – это территория Российской Федерации по нашей Конституции. Лупят по ней, не моргнув, никого это никак. Поэтому, а почему бы не стрелять по Белгороду, собственно говоря? Это же тоже российская территория. Это никого ничем не сдерживает вообще. Но в рамках этих так называемых правил это надо озвучить. Вот Россия совершила агрессию, и вот, понимаете, полное право имеют украинские нацисты лупить по российской территории. Ну, поскольку мы живем в России и являемся гражданами Российской Федерации, ну, вот с моей точки зрения, это национально-освободительная война. Мы, в общем-то, освобождаем русских и нерусских от гнета украинских нацистов. Это освободительная война, которая при этом, обращаю внимание, войной не называется. У нас специальная военная операция. Не будем лезть в дебри. Объявление войны влечет за собой массу всяческих последствий. Самое главное, обратите внимание, Украина нам никакой войны не объявляла. Ну а то, что эти дорогие, так сказать, наши вчерашние западные партнеры и оружие поставят, и поддержат любые удары по российской территории, в этом никаких сомнений нет. Тут бы, в общем-то, надо наше ПВО изо всех сил укреплять, наращивать, чтобы до нас ничего не долетело. Мы же помним, как немецкие военные обсуждали вопрос относительно массированного удара по Крымскому мосту. Это, отскакивая в сторону, это не решит абсолютно никаких вопросов вообще с поставкой вооружения и боеприпасов и личного состава. Ничего это не изменит. Но вот имиджевый эффект будет, мое почтение, если им это удастся. Ну, так вот, надо это не допускать категорически, то есть там усилить кордоны, усилить, так сказать, это оборудование, которое фиксирует пуски ракет, взлеты самолетов и прочее. И, соответственно, средства ПВО, которые не допустят прилета и попаданий по Крымскому мосту. А то, что они будут гадить, в этом сомневаться не надо. Все эти атак МС, все эти Таурусы, Скальпы и прочее, и прочее. Там есть, конечно, некоторые задержки в США, например, из-за того, что у них своя там внутриполитическая грызня идет. Но терзаться сомнениями не надо. Если, как правило, если американцы говорят, что принято решение поставить ракеты атак МС, это говорит ровно об одном. Ракеты уже поставлены, находятся на Украине, и западные специалисты А. разведывают цели, по которым будут наносить удары, Б. обеспечивают прохождение ракет через российскую ПВО. Вот и все, собственно говоря.
Ну, помимо ракет, Запад поставляет и технику, и вот в Москве наконец-то открылась, наверное, самая ожидаемая выставка, это «Трофеи России», на которой представлено 32 образца западной военной техники, которые захватили и уничтожили в зоне СВО. Там и американская, там и то, что украинцы сами пытались что-то произвести, там и «Брэдли», там и немецкие, там и шведские, и британские машины и «Леопард», которому загнули клюв, и это вот сразу в немецком агентстве вызвало негодование, что организаторы согнули орудие «Леопарду». Но, по-моему, это как-то очень такой показательный, да, что момент, что вот что с вашей техникой происходит. Как вы думаете, Дмитрий Юрьевич, может, эту выставку надо будет провести по всей стране?
Идеологически совершенно правильно, да. Точно так же, как Советский Союз когда-то показывал битую немецкую технику, так и тут битая натовская техника. Во-первых, все эти ваши басни относительно того, что это там мегатехнологичное, сверхоружие вообще, которое вам папуасам и не снилось. Это вам не снилось, какое у нас есть противотанковое оружие. Вот, наглядные примеры. То, что выставили, совершенно правильно. Тут же, кстати, вспоминается, когда в Германии приволокли советский танк. Тут вопрос-то тоже интересный. И с нашей стороны, и с украинской стороны. И обе стороны воюют на советской технике. И понять, где чье, в общем-то, весьма непросто. И что вы там приволокли в Берлин советский танк? И точно наш. Но важно было совершенно другое, что граждане потянулись на место и засыпали советский танк цветами. Вот такое отношение у граждан Германии к подбитому советскому танку. Неважно, чей. Вот так вот. Ну, сказали, что русский, значит, мы понесем к нему цветы. Вот такое отношение. Нашим же гражданам, которые отправляются на Поклонную гору посмотреть на подбитую вражескую технику, я дам, наверное, не совсем приличный совет, но сходите в секс-шоп, прикупите там добротный фалоимитатор, придите к этим образцам западной техники и воткните там на присосках. Нам цветов не надо. Вот, вот вам что. Вот такой совет. Народу идет очень много, смотрят с интересом и с удовольствием. Как кричал майор Максимов в художественном фильме «Освобождение». Вон, вон ваши танки горят. Правильно, абсолютно правильно. Возить по всей стране, наверное, может и не надо, но показывать, да, заснять видео добротное. И не забывайте, много-много фалоимитаторов. Вот.
Ну, от Украины переместимся в Грузию. Там законопроект об иноагентах парламент принял во втором чтении, и через 2 недели законопроект принят в окончательном чтении. Если президент, гражданка Франции, наложит вето, то его преодолеют через 4 недели. Но вот мы видим о том, что не уже все время, когда этот закон рассматривается, идут протесты, которые ровно сформулированы из той же самой методички Запада, которая была там и на Украине, и в Кыргызстане, и в арабской весне, и прочее, прочее. Да? То есть, как думаете, Дмитрий Юрьевич, удержатся ли все-таки сейчас парламентарии, которые в прошлом году сломались под этими протестами, удержатся ли они сейчас, и доведут ли тот самый закон об иноагентах до финала?
Ну, пока что все выглядит так, как надо. И, на мой взгляд, идет так, как надо. Эван как бесов-то корежит. Эван как беснуется, а? О, любо-дорого глядеть. Это при том, что закон, как таковой, он американский, только в облегченной версии. А они там в конце 20-х, 30-х годов, там в начале 30-х прошлого века все это принимали для борьбы с коммунизмом, чтобы коммунистические идеи ни в коем случае не попадали на территорию США и не получали там развития. И тут даже не совсем в коммунизме дело, то есть не только в коммунизме. Это дело в том, чтобы никакие идеи, которые не нравятся американскому руководству, на территории Соединенных Штатов вообще не работали. Это называется свобода слова, свобода выражения и прочее, и прочее. Да, декларируется все, что угодно, а на деле будет вот так. Это как это, права человека, свобода передвижения. Ты же можешь поехать в любую страну. Конечно, в любую, да. Только мы тебя к себе не пустим. Я неплохо помню, я при поездке в Соединенные Штаты, там надо заполнить анкету, где присутствует вопрос, а вы служили там в армии или в Министерстве внутренних дел, или в ФСБ. Ну, я ставлю галочку, что я в армии и в МВД служил. И там вот такая портянка вопросов выпадает. А вы принимали участие в преследовании граждан там, по этническим, религиозным, политическим вопросам? А вы вот это, а вы вот то, а вы тут. Пытки, допросы, расстрелы, еще чего-то там. И в конце крупно написано, если вы солгали и пытались обмануть правительство Соединенных Штатов, то когда вы прибудете на территорию США, вас накажут по американским законам. Вот так вот. Это применительно к бывшим сотрудникам, может, и к действующим то же самое. Прекрасно, да. То есть вы считаете это нормальным? Ну да, а вот грузины решили, что нет, это ненормально, когда вы вот так вот цинично лезете в жизнь суверенного государства. Ведь если разобраться, вот Грузия, да, Грузия наш сосед, без дураков. И мы никуда друг от друга не денемся. И должны ли мы дружить? Как известно, плохая дружба, она гораздо лучше доброй ссоры. Вот в Грузии прекрасный климат, люди великолепно работающие. Вот, ну, хорошо, там промышленность всю разломали, но там, например, сельское хозяйство прекрасное. Куда им продавать продукцию? Ну, только в Россию. А почему вы выступаете против дружбы Грузии и России? Вот на самом нижнем уровне крестьянину грузинскому куда бежать со своими там перцами, картошкой, персиками, мандаринами? Куда бежать-то? В Америку их продавать? Нет. В Европу? Нет. А куда? Только в Россию. Так вы своими решениями гадите этому гражданину Грузии. Но вот это вот вакханалия на улицах, ну, прекрасно. Посмотрите, как, сколько США тратит денег на подкуп этих баранов, которые прыгают на площадях с единственной целью – нагадить своей родной стране, продолжить, так сказать, чтобы и дальше продолжалось управление Грузией снаружи. А как же суверенитет? А как же национальные интересы? А как, ну, в конце концов, где выгода для Грузии? Вот эта вот вонючая элитка, где там это, вот эти из Европы, а эти работают на США, или вот этот вот грузинский народ, большинство, которое от торговли с Россией только пользу получает. Где выгода-то для Грузии? Кто эти люди, которые беснуются на площадях и хотят уволочь Грузию в совершенно другую сторону от материальной выгоды? Ну, наблюдать интересно. Я считаю, что грузинское правительство, ну, руководство движется в абсолютно правильном направлении. Слушать все эти американские и европейские визги. Да, у нас вот так. Да, у нас вот так. Вот нельзя, чтобы иностранное финансирование. А у вас это должно быть. Потому что таким образом мы контролируем вашу политическую жизнь. Поэтому вы, вот у вас будет вот так, как мы сказали, и вы будете принимать только те решения, которые мы диктуем со стороны. Грузинскому руководству стойкости, так сказать, упорства, доведите дело до конца, гоните всю эту сволочь поганой метлой.
Ну вот самое, на мой взгляд, печальное это то, что замглавы МВД озвучил грузинской, да, о том, что протестующие использовали против полиции слезоточивый удушающий газ, который невозможно купить в магазине. То есть, соответственно, это, скажем так, военная, да, то есть либо военная, либо правоохранительная какая-то, скажем так, спецсредства,
Средства, да.
да, которые каким-то образом попали в руки протестующих. Вот можно ли говорить, что западные страны здесь могут быть причастны к поставкам такого рода, спецсредств?
Ну, для начала следствие надо произвести, кто это, что это там, хотя бы по упаковкам понятно. С одной стороны, может, западное, может, это кто-то из полиции продал, может, залезли на какие-то склады, наворовали, и это не совсем понятно. Понятно другое. Мы все неплохо помним, что творилось в Грузии, когда там у власти стоял, ну, такой демократичный и либеральный Саакашвили, что просто слов нет. Мы помним, как там метелили любых демонстрантов чем-то недовольным, какую силу и какие спецсредства применяли против любых демонстрантов, насколько жесточайшим образом избивали, убивали, подавляли, и все было нормально. Мировая общественность ни слова не говорила. Так и надо. Это мешает Грузии двигаться по европейскому пути, а поэтому всех надо безжалостно избивать и калечить. Ну, теперь я вижу, такого не происходит. Вот при Саакашвили с этой толпой мне все совершенно понятно, что было бы. А то, как толпа действует в ответ, ну да, это ж, она же не спонтанная, это не само по себе, ой, это ж не как на Украине, ой, люди вышли, они не согласны, какие, чего вы буровите, елы-палы, этих людей нашли, организовали и вывели, вооружили, обучили, показали. Вот привезли уже спецсредства. Да, это ничего, это ни из подобных событий не происходит само по себе. Это подготовленные и науськанные. Тут бы этим грузинским спецслужбам, Министерству внутренних дел, в этом деле перво-наперво надо выискивать зачинщиков. Кто это организует, через какие каналы держит связь, кто кого куда зовет. Ну, мы же помним, например, события в Белоруссии, где там два малолетних дебила, так называемая нехта, сидели в Польше и под руководством польских, сотрудников польских спецслужб и сотрудников ЦРУ выводили в Минске на улице толпы. Вот если, так сказать, голову открутить руководителям, я это метафора про голову открутить, ну и все, да, без головы организм не функционирует, как курица с отрубленной башкой, она еще какое-то время бегает, но уже не соображать, не делать, ничего не может. То есть надо перво-наперво зачинщиков выискивать и нейтрализовывать. Для начала посадкой под арест, посиди тут как-нибудь без вас, перехватывать все эти мессенджеры, там, я не знаю, через что они общаются, но все это тоже должно быть под контролем государства. Вот тут недавно Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказывал, как он там в поисках свободы. Прекрасно. Ну вот она, свобода. Дай свободу. И твоей страны не станет. Просто не станет. Ты вот тут мечтатель, понимаешь, свобода должна быть. А вот здесь реалии, когда твоей вот этой свободой, которую ты без всяких преувеличений дал людям, в первую очередь воспользуются всякие твари и мрази. Это не преувеличение. Да, вот придут спецслужбы, вот тебя организуют, вот выведут людей, и вот уже раз крах всего на свете, раз гражданская война, раз и горы трупов, и кладбище до горизонта. Вот это цена за твою свободу. Ну так не нужна никому. Вот такая свобода и вообще никакая. Она никому не нужна. Вообще, как только встанет речь о здоровье и жизни самого тебя, твоих детей, жены, родителей, вся ваша свобода пойдет лесом. Поэтому грузинам только пожелать успехов в борьбе со всей этой сволочью. Сволочь эта никакой пользы Грузии не принесет.
Останемся на Южном Кавказе. Две соседки, Грузия, Армения и Азербайджан, начали делимитацию границы. И вот по сведениям армянского правительства, порядка 50% границы в Тавушской области между Азербайджаном и Арменией прошли процесс делимитации. В Армении, по всей Армении идут протесты против начавшегося процесса, но на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, могут ли эти протесты остановить вот эту делимитацию? И по мнению некоторых политиков, все-таки в этом году может быть подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном. И не сорвут ли вот эти вот митинги протеста этот процесс?
Нет, не сорвут. Война проиграна. Никол Пашинян войну слил. Никол Пашинян Карабах слил. И это уже последствия. А что вот эти вот митинги дадут? Ну, перекрыли какое-то шоссе. И что? Дальше. Это как-то влияет на действия Азербайджана? Нет, никак не влияет. Тут ключевое это, давайте сразу в корень. Страна Армения, Нагорный Карабах не признавала. Это не часть Армении для государства Армения. Государство Армения сдала Карабах. Ну все. Теперь будут разграничивать это дело. И вас уже никто спрашивать не будет вообще ни о чем. Как там в Древнем Риме говорили, vae victus, то есть горе побежденным. Вы не сможете там ничего диктовать и ничего отстаивать. Все разграничат так, как договорились. А договорился об этом Никол Пашинян, за которого вы скакали на своих армянских майданах. Вот, наслаждайтесь результатами теперь. Вам, возможно, казалось, что вы выберете вот этого персонажа, который душой и сердцем в США, и в Европе, и вам казалось, что это принесет вам какую-то пользу, вы не специалисты в политике как таковой, тем более вы не специалисты в геополитике, вы вообще ни в чем не специалисты, кроме того, чтобы скакать на Майданах и поддерживать какого-то барбоса вообще неведомого, который никакой пользы вашей стране не принесет. Ну вот, наслаждайтесь результатом. Поэтому что, ну побузят, ну на здоровье, да, выразят какое-то несогласие, ну и что? Придет полиция, отметелит вас хорошенько, приведет в чувство, а села армянские отойдут Азербайджану благодаря усилиям Никола Пашиняна и благодаря тем, кто его поддерживал. Наслаждайтесь. Пример Украины никого ничему не учит.
Ну вот, к сожалению, не учит он и Молдову. Там против главы гагаузской автономии Евгений Гуцул возбудили уже дело, передали его в суд. Ее обвиняют в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы и грозит штраф или до 7 лет тюрьмы. То есть вот молдавские власти, имея проблему с Приднестровьем, все-таки пытаются еще и раскачать ситуацию внутри страны, да, то есть раскачать, я так понимаю, еще гагаузскую автономию, которая, в принципе, еще в 90-х годах на своем референдуме приняла решение, что если вдруг Молдова пойдет, так сказать, в Румынию, да, объединяться с Румынией, то граждане автономии могут принять другое решение. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько вот вообще есть логика в таких шагах вот этого нынешнего молдавского руководства?
Ну, для них-то логика, безусловно, да. Они со своей стороны, каким бы это печальным ни показалось, они все правильно делают. То есть не должно быть вообще никого, ну, даже не пророссийского, а антирумынского. Вот если ты против Румынии, то такого вообще быть не должно. Если ты против присоединения Молдавии к Румынии, то тебя в политическом поле быть не должно. Поэтому, ну, со своей стороны они все абсолютно правильно делают. Гадят, как могут, и будут гадить дальше. Проблема-то в другом. Проблема в том, что Российская Федерация про свои интересы, грубо говоря, на 30 лет забыла и этим никак не интересовалась. И вот только совсем недавно мы проснулись, и разведка, оказывается, не работала, и интересы не преследовались. И почему-то некие граждане у нас давным-давно вообразили, что государство – это какой-то бизнес-проект. Вот тут вот деньгами палить, а здесь деньги закрутить, наоборот, не отдать. И все вопросы решатся с помощью дачи или недачи денег. Нет, оно так не работает. У государства должны быть свои интересы. Эти интересы должны обеспечиваться как материально, например, так политически, так и военной силой. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Зачем Соединенным Штатам такая армия, такие военно-воздушные силы и такой флот? Вот зачем? Все просто навязывать всем свою, так сказать, точку зрения и извлекать абсолютно из всех материальную пользу. Я не призываю к тому, чтобы мы всех душили и высасывали деньги, как это положено при нормальном капитализме. Но уж отстаивать свои интересы надо очень и очень жестко, не допуская подобных вещей, чтобы людей, которые хотя бы минимально симпатизируют Российской Федерации, вот так вот гнобили. Как помогать? Деньгами, разведкой, там, каким-то влиянием на местах. Абсолютно без разницы. Это как крепость. Вот здесь вот ворота ломают, здесь через стену по лестницам лезут, а тут подкоп роют и тащат взрывчатку, чтобы взорвать стену. Вот точно так же и страна должна действовать. Своих людей, которые нам близки, надо изо всех сил защищать, по-всякому им помогать.
Ну вот здесь российская сторона и подтверждает ваши слова. 40% пенсионеров гагаузской автономии Молдовы 1 мая уже получили материальную помощь на открытые для них в Российском промсвязьбанке карты МИР. Так что вот здесь показатель.
Другое дело, да. Только так.
Ну, мне кажется, как раз вот сейчас глава автономии за это и расплачивается, за свои поездки в Москву и за свои...
Естественно, да.
Вот эти, да, все... прямые связи с Российской Федерацией, прямые договоры. То есть... Но молдаване не оставляют попыток, я имею в виду молдавские власти, извините, неправильно, то есть высказался, нынешние молдавские власти. Так вот, на румынском гостелеканале они решили обсудить национализацию приднестровских предприятий. И как один из сценариев рассматривается такой вариант на случай реинтеграции Молдовы, поскольку приватизация этих предприятий в 90-х годах кишиневские власти не признают. Означает ли это то, что не прекращают румыны, да, то есть румынские власти, пытаться еще и Приднестровье все-таки раскачать?
Естественно, ну как без этого-то? Естественно. Тут вопрос в другом. А давайте мы тоже признаем результаты приватизации в Молдавии недействительными. Вот там с нарушением законодательства все это приватизировали. Давайте опять выставим их на торги. И я вас уверяю, внезапно окажется, что в России денег гораздо больше, чем там. И мы эти предприятия приватизируем себе. Ну, смысла примерно столько же. Вы кто вообще? А как вы их собрались там это пересматривать? А как вы туда полицию свою пошлете в Приднестровье? Добро пожаловать. Или, может, армия ваша туда войдет? Ну, тем более, добро пожаловать. Попробуйте, попробуйте. Это все создание, так сказать, информационного фона, что а вот мы правильные, а вы неправильные. И если пойдем в Румынию, все станет еще правильнее, а никаких россиян, никаких российских пенсий там вообще ничего быть не должно. Потому что это все наше, заявляют румыны. Ну вот, надо бы как-то ловко дать по сусалам, чтобы даже мыслей озвучивать подобное, даже озвучивать, вот, чтобы мыслей таких не возникало. Нельзя это все пускать на самотек.
Согласен, и подобного рода угрозы со стороны глобальных сил видят еще и страны Центральной Азии. Вот по раскачке ситуации секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов назвал три прямые угрозы для стран Центральной Азии. Первый – это межнациональные конфликты, которые могут перерасти в широкомасштабную гражданскую войну. Второе – это навязывание своих ценностей, в том числе это ЛГБТ-повестка по принципу «разделяя власть, вы посеяли раздоры, пошло-поехали», то есть вопрос идеологии. Ну и третье, на что обратил секретарь Совбеза, это попытки глобалистов переписать историю, в том числе и итоги Великой Отечественной войны. И здесь процитирую его. Приведу пример. Наши отцы и деды тогда отстояли страну. Общими усилиями народов Советского Союза мы водрузили знамя победы в их логове. Насильственным путем у них тогда не вышло, но, видимо, их бесшабашные политики пошли другим путем. Устоят ли наши страны Центральной Азии, наши партнеры, наши союзники, наши соседи вот против такого рода раскачки глобальных сил?
Ну, в целом это очень и очень тяжело. То есть, с моей точки зрения, наиболее правильно с точки зрения США и этих самых глобалистских сил использовать межнациональные различия. Советский Союз сломали по национальному признаку. Ну, если оно работает, почему дальше не продолжать? Вот, например, советская власть в Киргизии построила Токтагульскую ГЭС. Там летишь на самолете, гигантское водохранилище в горах. Огромное количество воды набрано. Этой водой с Токтагульской ГЭС поливают, ну, не будем преувеличивать, но практически всю Ферганскую долину. Ферганская долина – это Узбекистан, а Токтагульская ГЭС – это Киргизия. И, ну, тут, как мы помним, это же атомная бомба, заложенная, известно кем. А как вот это, при советской власти эта вода совершенно, это была одна страна, и никто не думал, что ее сломают. Это была одна страна, и вода бесплатно текла. А изменилась ситуация. Вода есть, покажите деньги. Ну и вот город Ош, в котором живет достаточное количество узбеков, и вот уже резня там. Потому что вы не хотите воду давать, а вы не хотите платить, давайте мы вас убьем. Ну, прекрасно получилось, между прочим, пару раз у этих тварей. которые все это дело провоцируют. Ну, или вот в городе Фергана есть нефтеперегонный завод, там нефть добывают в Ферганской долине, нефть тяжелая, специфическая, с сероводородом, ну, ее там перерабатывают, и надо ее везти. А железная дорога проходит через такую достаточно тонкую кишку, где Таджикистан. Поскольку при советской власти все равно было, где границы. Кому не нравится советская власть, откройте карту колониальной Африки или там Сирии сейчас, где границы все прочерчены по линейке цивилизованными европейцами, которые за свободу, демократию и учитывают мнение каждой страны и каждого гражданина этой страны. Вот просто по линейке, поперек племен, географических всяких этих ограничителей и прочее. Ну, и вот, и таджики говорят, да, пожалуйста, везите сколько хотите, деньги только платите. Деньги платить никто не захотел. Прогрызли 3 тоннеля, по-моему, в горах из Ферганы в Ташкент, и там наливники, просто упираясь в зад друг другу, едут, 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 лишь бы не возить по железной дороге. То есть там все это очень и очень серьезно. Это не как у нас вот. Тут это нет такого, что здесь вот мы русские, а тут вот украинцы, и мы тут что-то делим на территории Российской Федерации, такого нет. А там вопрос стоит совершенно по-другому. Вода – это жизнь. И как не поливать-то? А давай на этой почве мы вас стравим как следует. Поставим каких-нибудь людей, которые вот будут заведовать этими ресурсами, задерут цены втрое, например, и немножко поторгуются там. Недельки 2-3, чтобы при начале посадки различных культур, чтобы вода к вам не шла. Давай-ка вот так поторгуемся, а потом воду дадим. Мы же дали, а уже ничего не выросло. И, о, как интересно получилось. А? То есть эти сволочи делать будут абсолютно все, чтобы нагадить любым вообще способом. Хорошо, что граждане Киргизии подобное дело осознают и, на мой взгляд, двигаются в правильном направлении. Им бы, в общем-то, то же самое, что говорил про Грузию, оно совершенно уместно и здесь. Россия никуда не денется, и вы никуда не денетесь. И наш, так сказать, общий путь, а он не может быть различный, наш общий путь – это теснейший симбиоз и взаимопроникновение. Мы вам деньги, вы нам персики. От вас едут рабочие, чего-то там у нас строят, богатеют, содержат свои семьи, одно, другое, пятое, десятое. Тут, естественно, разумный подход нужен во всем. Опять-таки, государство – это никакой не бизнес-механизм по зарабатыванию денег. И, например, завоз мигрантов в каких-то этих космических количествах, он ничего хорошего родной стране не принесет. Везите специалистов, везите людей, которые, а, хотят работать, б, любят Россию, да, вот, только так. И нормально ли это? Да, абсолютно нормально. Вон, посмотрите на США или на Западную Германию. У одних турки, у других мексиканцы. И чё? Ну, так капитализм устроен, извините, друзья. Если вы жаждали прихода капитализма, вот он пришел, вот он вот так устроен. Разумно, только к этому надо подходить. И осознавая то, какую антироссийскую деятельность ведут все эти западные твари, ну, опять-таки, а что, это секрет, что ли, какой-то? Они ж не таятся. Все это совершенно спокойно у них работает, вот как в Грузии. Будем платить деньги, а вы будете разваливать свою Грузию изнутри. Ну, там такого нет в Средней Азии, но, опять-таки, никто не таится. Надо просто адекватно оценивать обстановку и в соответствии с ней действовать. Вот.
Ну вот секретарь Совбеза Кыргызстана упомянул попытки переписать историю, особенно акцентировал внимание на итогах Великой Отечественной войны. Через несколько дней мы отметим 79-ю годовщину победы над фашистской Германией в Москве, да и во многих городах России и в столицах союзных республик пройдут парады победы. Для вас, Дмитрий Юрьевич, что значит этот день 9 мая?
Ну, с детства в родной стране для меня лично было 3 праздника. 9 мая, 7 ноября и Новый год. То есть одно, первый праздник 9 мая, это, естественно, ну, с моей точки зрения, это самая великая победа в военной истории планеты Земля. Это событие, планетарного масштаба, да. На нас напала Объединенная Европа, мы этой Объединенной Европе надавали по зубам, и, как это тогда говорили, сломали хребет нацистской гадине, и войну закончили в Берлине. Это мы, это наш Советский Союз победил. 27 миллионов погибших, как там в песне «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Да, у нас все воевали. Да эти вот тупорылые попытки рассказать, ой, а еще были сталинские репрессии, там многие тоже погибли. Нет, 27 миллионов – это, например, демографическая яма. Я вот 61-го года рождения, когда в армии служил, нам все время говорили, что вы дети тех, кто не родился 41-м, там яма демографическая. Ни от каких репрессий, никаких ям не осталось. И попытки это заместить, наше общее горе, ой-ой-ой, репрессии тут были. Нет, все было не так, вы все лжете постоянно. Это величайший праздник в истории родной страны. И когда начинают рассказывать про какое-нибудь победобесие, ой, что вы тут зациклились на своей победе? Вы идите евреям, задайте вопрос, что вы свои там эти пуримы, хануки отмечаете? Забудьте уже. Вот победа футбольной команды – это гораздо важнее. Вот, святой праздник, с моей точки зрения, будем отмечать, как всегда, обязательно парадом.
Ну что ж, я со своей стороны только присоединюсь к вашим словам и мои слова поздравления ветеранам, кто добывал эту победу. Дай бог им здоровья. Ну, а мы отметим парадом. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за очередную
Спасибо, Павел.
интересную программу. Да, я напомню, что на канале «Спутник на русском» была программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, спасибо и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо.
Категорически с Гоблином на спутник.